Глава 11. Третья ночь мертвой недели. Мира. Вечер прошел в напряженном молчании и закончился быстро. Большое красное солнце едва спряталось за лесом, уступив место ночной темноте, как все засобирались спать. В этот раз ни Полина, ни Рыжая в баню не пошли, удовлетворившись водой в умывальнике. Даже ужинать не стали, просто выпили чаю с печеньем и разошлись по постелям. Ничего не обсуждали, не строили версии, вообще старались не касаться произошедшего. Ни купание Полины в озере, ни посещение дома с мертвой невестой, ни разноса бабы Глаши, ни тем более поведение Степана. Мира не понимала, что такого страшного они сделали, наведавшись в дом, но в этом месте происходило столько странного, что она многое принимала как данность. Вот, наверное, и с домом что-то не так, не следовало в него ходить. Оставалось надеяться, что бабка сможет как-то все исправить. Ей не спалось. Щербатая луна, похожая на кусочек сыра, ярко светила в окно, заливая комнату серебряным светом, в лучах которого то и дело шевелились пугающие тени, заставляли подниматься дыбом волоски на теле, но оторвать от них взгляд было невозможно. Девчонки тоже не спали. Мира слышала раздраженное сопение Рыжей с кушетки, вздохи Полины с дивана. Но нарушать звонкую тишину никто не решался. Луна прекратила лить свет в одно окно, перешла в другое. Сместились тени на полу и на стене, когда Полина, наконец, не выдержала. Скрипнул старый диван под ее весом. Она села, завернувшись в тяжёлое одеяло, как в кокон, и посмотрела на подруг.
«Не нравится мне все это».
«Никому не нравится».
Тут же меланхолично отозвалась Лика, даже не повернувшись к ней. Мира осторожно села, стараясь не шевелить ногой, поскольку та все еще болела. Матвей был прав. Рану бы зашить, но они всегда заживали сами. На ней все заживало, как на собаке.
«Что именно?»
— спросила она.
«Да свадьба это! И бабка, и Степа явно что-то знают, но молчат. И Матвея она как будто не волнует, а ведь он жених. Почему ему все равно, кто невеста? Почему он не допытывается у бабки? Что, если невеста — Танавья из запертого дома?»
Лика лишь фыркнула. Ничего не сказала и Мира, а Полина продолжила.
«Бабка сказала, что, может, теперь и свадьбы никакой уже не будет. А почему? Не потому ли, что мы выпустили невесту, и теперь она сбежит?»
«Вообще-то она к нам вчера приходила», —
напомнила Лика, наконец поворачиваясь к подругам и тоже садясь на кушетке.
«Значит, вышла сама без нас».
Полина мотнула головой.
«Может, она могла выходить ненадолго и недалеко? А мы своим визитом разрушили защиту, и теперь она сбежит насовсем. Вот бабка и переполошилась».
«Звучит бредово». Не стала выбирать выражение Лика. Впрочем, как всегда.
«Что за свадьба живого человека и Навьи? Как это возможно? Да и зачем?»
«В этом месте все возможно», — буркнула Полина. «Мира, а ты что думаешь?»
Мира промолчала. Она точно знала, что мертвая девушка, похороненная в подвенечном платье, не невеста на будущей свадьбе. Она знала, кто невеста. Вечером, когда Матвей принес аптечку, Мира была твердо намерена обработать себе рану сама, но сделала так, чтобы Матвей на какое-то время остался с ней наедине, позволив остальным уйти на кухню и закрыть дверь. Ей нужно было сообщить ему о пустом месте в шкафу, на котором стояла шкатулка. Мира не знала, откуда у нее такая уверенность, но не сомневалась в том, что ключ Матвея именно от нее. Все говорило против, ведь в том доме никогда не жила семья Матвея. Бабушка увезла его задолго до того, как утопилась несчастная. А все же Мира не сомневалась в своей догадке. Быть может, девушка все-таки прихватила изящную вещицу из чужого заброшенного дома, нечаянно там оказавшись. Быть может, ей или ее матери отдали шкатулку на хранение. Но как-то она там оказалась. И совсем недавно ее унесли. А значит, там действительно хранится что-то важное. Не зря бабушка Матвея не выбросила ключ. Всеми этими мыслями Мира поделилась с Матвеем, когда они остались наедине. Он долго молчал, и она уже подумала, что ее доводы кажутся ему притянутыми за уши. Но он внезапно кивнул, соглашаясь. «Я попробую разузнать у Стёпы, кто ходил в тот дом в последнее время. Кто мог взять шкатулку?» И Матвей осёкся, посмотрел в окно, а потом снова повернулся к Мире и добавил тихо. «Не он ли это сделал?» «Он? Он больше знает, чем говорит нам». Это не стало для Мира открытием. Все с самого начала знали, что Стёпа знает больше. Неожиданностью для нее оказалось то, что кое-какими знаниями он поделился с Матвеем еще в первую ночь в этой деревне. И Матвей знал, чья будет свадьба.
«Наша. Наша общая», — признался он. «Я и Стёпа женихи, а вы невесты. Должен был быть еще один парень, но он почему-то не приехал. Поэтому баба Глаша и удивилась так. Должно было быть три пары. Значит, кто-то из нас останется без жениха?» — хмыкнула Мира. Ей не верилось в то, что свадьба будет настоящей. Здесь, в этой глуши, где нет даже церкви, едва ли есть ЗАГС. «И зачем им эта свадьба?» — спросила она, но Матвей лишь пожал плечами. А потом лукаво усмехнулся. «Мне кажется, что люди здесь немного... того. Если мы действительно отсюда, то они по какой-то причине решили, что однажды мы должны вернуться и пережениться». Мира не ответила на его улыбку. Ей тоже так казалось бы, если бы в этом месте не происходило столько странного. Но оно происходило, и потому все здесь наверняка имеет смысл. Просто они пока не понимают, какой. «Почему ты нам раньше не сказал?» «Потому что Стёпа просил этого не делать», — просто ответил Матвей. «Это во-первых. А во-вторых, потому что вы можете испугаться и попытаться сбежать». «А ты веришь, что без Стёпы Леший нас не выпустит?» Мира все-таки улыбнулась. «Леший, не Леший, а места здесь дремучие, и без проводника нам действительно не выйти. Значит, остается только ждать свадьбы и смотреть, что будет. По крайней мере, я надеюсь, что после этого мы сможем уехать домой». Мира в этом так уверена не была. Ведь Стёпа местный, а значит, как минимум, одна должна остаться. Та, которая станет его якобы женой. И почему-то казалось, что эта участь уготована ей. И Полина, и Лика вешается на Матвея. Может быть, из чувства соперничества, но на Матвея. Разве что после свадьбы Стёпа потеряет бдительность, и заставить его показать дорогу получится обманом. А там уж никакие священные узы брака не остановят их. Девчонкам она тоже ничего не сказала. Матвей прав. Они могут попробовать сбежать из деревни. И если не Навь, то медведя или волка в лесу встретить вполне реально. Они еще какое-то время обсуждали возможную кандидатуру невесты и чем это может грозить жениху, а потом, наконец, затихли. По комнате чернильной темнотой разлилась тишина, спряталась за набежавшую тучку луна, перестала рисовать на полу серебристые узоры. А Мире все так же не спалось. Мысли крутились и вокруг будущей свадьбы, и вокруг того дома, который давно заброшен, но ухожен, будто кто-то за ним присматривает. И вокруг пустого места в шкафу, где стояла не то коробка, не то шкатулка. И вокруг портрета невесты, которая приходила к ней. Девушка на портрете улыбалась, но Мира помнила ее лицо грустным. И чем больше думала о ней, тем меньше боялась. Испугалась вчера ночью от неожиданности, но теперь была уверена, что Навья не хотела ей ничего плохого. Переворачиваясь сбоку на бок, Мира то и дело поглядывала на окно, ожидая снова увидеть за ним бледное лицо с длинными темными волосами в белом воздушном облаке фаты. Сегодня она не испугается, не станет хвататься за нож. Выйдет к Навье. Впустить ее в дом не получится. Наверняка защитные чары бабки сильны. Не зря та битый час вечером ходила вокруг дома, кланялась дверям и окнам, что-то шептала, рисовала угольком. А вот выйти Мире никто не помешает. Она спросит у девушки, что с ней случилось. Зачем она приходила, чего хотела? С этими мыслями Мира не заметила, как уснула. Проснулась от толчка, будто кто-то пнул ее в спину. Открыла глаза, быстро огляделась вокруг и с трудом удержала себя от вопля. Как всегда получилось. Смогла даже не дернуться резко, не удариться в стену. Комната казалась сонной и спокойной. Но возле дальнего окна стояла фигура в белом одеянии. Стояла не за окном, а по эту сторону, в комнате. Несколько мучительно долгих мгновений понадобилось Мире, чтобы понять, что фигура эта — Полина в длинной ночной сорочке. Она стояла у окна и зачем-то внимательно наблюдала. Должно быть, за бредущими по дороге навьями, как смотрела вчера Эмира. Стараясь не испугать Полину, Мира осторожно опустила ноги на пол и позвала ее. Полина, конечно, все равно вздрогнула, но тоже не вскрикнула. Обернулась резко и шумно выдохнула.
«О, это ты!»
— прошептала она.
«В этом доме пугает каждый шорох. Ты почему не спишь?» «Я спала, но потом проснулась, сама не знаю, что разбудила. Не то какой-то звук, не то свет».
«Ложись», — велела Мира, пряча ноги под одеялом. «Не стоит на них смотреть». Полина послушно кивнула, бросила еще один взгляд за окно и медленно побрела к дивану. Мира понимала ее. Сама вчера точно так же пялилась в окно и не могла оторваться. Было что-то завораживающее в ночном шествии мертвых, что-то, задевающее самые потаенные струны души. Возможно, это просто жажда адреналина, контролируемый страх. Ведь когда стоишь по эту сторону, ощущаешь себя в безопасности, зная, что опасность совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Это будоражит, заставляет сердце биться чаще. И смотреть, смотреть. Громкий стук сверху заставил обеих вздрогнуть. Миру, как всегда, молча. Полина все-таки тихо вскрикнула, но тут же испуганно зажала рот руками. Боялась не то разбудить рыжую, не то привлечь внимание чего-то чужеродного, присутствие которого обе почувствовали сразу. Оно будто нависло над ними мрачной тенью, трогало затылок холодной лапой, шумно дышало в ухо. Звук раздался над их головами, не то на чердаке, не то на крыше. Кто-то то ли что-то уронил, то ли неудачно приземлился сам. Несколько секунд было тихо, а затем послышались шаги. Теперь совершенно точно кто-то ходил по чердаку. Но как он туда попал? Мира еще днем обошла дом, осмотрелась. На чердак можно было забраться по маленькой лестнице в сенях. Но входная дверь не открывалась, они бы услышали. Или именно этот звук и разбудил ее? «Полина?» — позвала она. «Кто-то входил в сени? Ты не слышала?» Полина отрицательно замотала головой. Она так и стояла посреди комнаты, обхватив себя руками и прислушивалась к шагам. В свете вновь заливающей комнату луны было видно, как она мелко дрожит, как поджимает пальцы ног, будто внезапно замерзла.
«Не входил никто»,
— почти не разжимая губ, прошептала она. На чердак вела еще одна маленькая дверца, открывающаяся на улицу. Но она находилась на высоте около 3 метров. К ней так просто не подобраться. А приставить лестницу невозможно, мешала бочка с водой внизу. Тогда как кто-то забрался туда? Варианта оставалось 2. Либо кто-то весь вечер прятался в сенях, чтобы попасть на чердак, а они ходили мимо и не видели. Либо по чердаку сейчас расхаживает тот, кому не нужны ни лестницы, ни двери. Баба Глаша совершенно точно не залезала к маленькой дверце, не ставила на нее дополнительную защиту. И Мира не знала, какой вариант кажется ей страшнее. Шаги вдруг стихли, как будто тот, кто ходил по чердаку, остановился, замер, затаился в ожидании. Затаились и Мира с Полиной, не зная, чего ждать. Прошла минута, за ней другая. Зазвенела от напряжения тишина, словно кто-то задел тоненький колокольчик. И Мире уже начало казаться, что она слышит осторожное дыхание. Едва ли она могла слышать того, кто находился на чердаке. Скорее, это было дыхание Полины. Но когда ночной гость побежал, громко и быстро топая ногами, она опять вздрогнула. Полина в мгновение ока оказалась на диване рядом с Мирой. Залезла под одеяло и крепко-крепко обняла ее. Мира не сопротивлялась, обняла в ответ. И чтобы успокоить Полину, и чтобы было не так страшно самой. Гость бегал по чердаку, что-то роняя, ударяясь в стены, гремя и стуча. От этих звуков сердце заходилось в бешеном ритме, а руки крепче сжимали ладони Полины. Обе тряслись, как осиновые листы, и ничего не могли с собой поделать. Полина тоненько скулила, и это раздражало Миру сильнее звуков на чердаке.
Хотелось ударить ее, встряхнуть, заставить замолчать. Возможно, потому что это она могла сделать. А прекратить то, что творилось на чердаке, было не в ее силах. От шума проснулась рыжая. Резко села на кушетке, огляделась и как-то сразу поняла, что происходит. По ее лицу удушливой волной прокатился страх. Глаза расширились, превратились в два бездонных озера, и сложно было сказать, что именно удержало ее от того, чтобы тоже не оказаться на диване Миры. «Что происходит?» — слишком высоким шепотом спросила она. «Что-то забралось на чердак», — ответила Мира. Полина при этом так сильно сжала ее ладонь, что она едва не вскрикнула. И только секунду спустя поняла, чего та так испугалась. Полина вытащила руку из-под одеяла и указала на окно. Мира оглянулась, и сердце пропустило удар или два. В их дворе стояли навьи. 6 или 7. Издалека сосчитать было сложно. Они стояли в паре метров от окна и смотрели на них. Точнее, лиц Мира не видела, но ей казалось, что она кожей чувствует устремленные на них взгляды. Навьи были необычными. Отличались от всех тех, кого она видела раньше. Эти тоже были в белом одеянии, но не в свадебных платьях, а не то в плащах, не то в коконах. Больше всего было похоже, будто они с головой завернуты в простыни. И лишь несколько секунд спустя Мира поняла, что навьи не стоят во дворе, а медленно приближаются к окнам. Ближе, ближе. И вот уже первая совсем рядом с тем окном, возле которого стоит кушетка рыжей. Лика не смотрела в окно, а потому, когда скулёж Полины стал громче, а навья вытянула тонкую руку и поскреблась ногтями в стекло, она, наконец, обернулась, увидев прямо перед собой скрытое белой пеленой лицо мертвячки, через которую просматривались очертания носа и губ. Завизжала так громко, так пронзительно, что у Мира заложила уши. Мгновение, и Лика оказалась рядом с ними. «Тихо», — прошептала Мира. «Тихо, они не войдут». Баба Глаша ведь поставила защиту. Успокаивало это мало. Все навьи уже приблизились к окнам, стояли теперь прямо за стеклом, пялились на них через покрывало и тонко покачивались на ветру. Мира сосчитала их. 6. По 3 у каждого окна. Снова что-то грохнуло на чердаке, и кто-то внезапно выключил луну, будто лампочку. Мгновенно стало так темно, что не видно было ни комнаты, ни окон, ни даже друг друга. Мира подумала бы, что ослепла, если бы тяжело и шумно не задышала рядом Полина. Что-то изменилось и для нее, еще сильнее испугало, а значит, и она перестала видеть. «Мира, Мира, это ты трогаешь меня за лицо?» Все тем же свистящим шепотом спросила Лика. Мира не ответила. Не смогла, перехватила дыхание. Лика отозвалась из другого конца комнаты. Когда она встала и ушла, Мира даже не почувствовала. Полина, очевидно, тоже испугалась, потому что вцепилась в ее руку еще сильнее, задышала прерывисто, со свистом. «Я здесь, это не я», — отозвалась Мира. «Мамочки», — взвизгнула Полина, тоже не рядом. Ее голос донесся откуда-то со стороны двери. Но кто тогда держится за ее руку? Кто дышит ей на ухо? Мира резко выдернула руку, вскочила с дивана, не зная, куда бежать, что делать. Липкий ужас тонкой паутины сковал ее по рукам и ногам, забился в рот, не давая кричать. Луна снова вспыхнула, осветила серебряным светом комнату, 3 девушек в ней и 3 навий, закутанных в белое покрывало. Одна касалась лица Лики, 2 обнимала Полину, 3 стояла за спиной Миры. Холодный влажный ужас громким криком вырвался изо рта Миры. Полина завизжала тонко, ультразвуком, от которого заложила уши, помутила сознание и затошнила. Лика с воплем оттолкнула от себя навью, бросилась к двери, сметая все на своем пути. Забыв наставление не выходить ночью из дома, девушки высыпали во двор и, не глядя по сторонам, побежали к дому Стёпы. Они не видели, стоят ли остальные навьи во дворе, бегут ли за ними те, что вошли в дом, заметили ли другие, лакомившиеся у калиток соседей. Они бежали, громко крича, к единственному месту, где видели спасение. Стёпа открыл дверь за секунду до того, как Лика заколотила бы в нее кулаками.
Едва не сшибив деревенского медведя, девушки ворвались в дом, и Стёпа мигом захлопнул за ними дверь. Матвей стоял здесь же, в сенях, в джинсах, но с голой грудью, босиком держал в руках футболку. Сонный, взъерошенный, но готовый спасать, если надо.
«Нави! У нас в доме Нави!» —
рыдала Полина, оказавшись в объятиях Стёпы.
«Они вошли в дом, хотели нас убить!»
Степан и Матвей переглянулись, посмотрели на рыдающую Полину, а затем повернулись к более трезвомыслящим Лике и Мире, ожидая подтверждения от них.
«Строго говоря, хотели они нас убить или нет, неизвестно», сказала Лика, все еще трясясь от ужаса.
Здесь, в светлых синях Степана, с зажженной электрической лампочкой под потолком, стало хорошо видно, насколько она бледна и перепугана.
«Но вот то, что они вошли в дом, чистая правда».
«Они нас трогали!» —
взвизгнула Полина.
«И это тоже правда», — подтвердила Лика.
Мира только молча кивала. Забег по сонной деревне плохо сказался на ее ноге. Пульсирующая боль отдавалась отбойными молотками в висках, кружила голову, и ей с трудом удавалось удерживать себя в сознании.
«Так».
Степан одной рукой продолжал обнимать Полину, а другой потер высокий лоб, о чем-то думая.
«Так», — повторил он, — «значит, девчонки, запритесь дома и никому не открывайте. Окна не смотрите, вообще к ним не подходите, понятно? А мы с Матвеем сейчас вернемся.
«Нет, не оставляйте нас!» —
громко зарыдала Полина, хватаясь за Стёпу. Лике пришлось выковыривать ее из объятий Степана, как жвачку из волос. Полина цеплялась за него на маникюренными пальчиками и громко шмыгла носом. Матвей быстро натянул футболку, и они вдвоем вышли из дома под громкие всхлипы Полины. Когда за ними закрылась дверь, Мира почувствовала, как силы стремительно покидают ее. Давно уже ватные ноги совсем ослабли, пульс в висках заглушил существующую реальность, перед глазами поплыли разноцветные круги, и она стремительно провалилась в небытие, где не было ни деревни, окруженной лесом, ни Нави, замотанных в белые простыни, ни удушающей летней жары. Только тишина и прохлада. Из благостной неги ее выдернуло внезапное понимание, что кто-то касается ее обнаженного бедра. Что-то мерзостно холодное стекает по коже, а то место, где остался глубокий порез, нещадно щиплет. Мира торопливо распахнула глаза и попыталась оттолкнуть чью-то руку, сесть, отползти, но голова снова отправилась в крутое пике, и она смогла лишь глухо простонать сквозь сжатые зубы.
«Терпим», — велел голос рыжей язвы. «Не дала вечером Матвею зашить. А теперь кровотечение открылось, потому и сознание потеряла».
Мира бессильно закрыла глаза и снова откинула голову, которую бережно придерживала у себя на коленях Полина, пока Лика обрабатывала рану, очевидно, средствами из найденной у Матвея аптечки. Ладно, хоть мужчины еще не вернулись. Пока она была в отключке, Полина и Лика перенесли ее в комнату, и теперь она лежала на ковре с жесткими ворсинками, впивающимся в кожу.
«Мира!»
— робко позвала Полина, и прежде чем она задала вопрос, Мира уже угадала его.
«Кто тебя так?»
Она приоткрыла глаза, посмотрела на ноги, изрезанные шрамами, как старушечье лицо, морщинами. Какие-то были настолько старыми, что уже почти исчезли. Какие-то белели на коже грубыми рубцами. Свежих, красных, самых страшных, почти не было. Последние годы, когда она жила одна, ей удавалось их избегать. Наверное, потому этот, последний, так выбил ее из колеи. Уже забыла, что это. Забыла, как с ними жить. Она молчала, и потому Полина продолжила сама.
«Это в твоей приемной семье так? Способ наказания?»
Мира снова промолчала. «Или это твой мужик тебя так?» Без расшаркиваний спросила Лика, промакивая рану смоченным водой бинтом. «Что-то я не верю, что взрослая девка позволит сделать с собой такой мамашке. А мужики всякое могут».
«Мужики могут», —
вздохнула Полина, и Мира ухватилась за это, чтобы перевести разговор с себя. «Твоя история?» Полина кивнула, тыльной стороной ладони вытерла глаза и вывалила на них все, будто только ждала удобного момента. И про работу в барах, и про то, как познакомилась там с парнем, который сначала казался мечтой глупой маленькой девчонки. Высокий, красивый, сильный, бескомпромиссный.
который посадил ее в дорогую машину и увез к себе домой, и про то, как внезапно оказалось, что у глупой маленькой девчонки нет больше ни своей жизни, ни дома, ни подруг, только жизнь идеального парня, и про то, как сбежала от него, видя, во что превратился идеальный парень.
«Он тебя бил?» — прямо спросила Мира. «Сначала нет», — схлипывала Полина. «А потом, когда понял, что я действительно ушла, что не вернусь...»
Она красноречиво поёжилась, обхватила себя руками.
«Я потому и уехала сюда. И не вернусь туда больше. Как минимум в ближайшее время».
«Тогда тебе 10 лет надо сваливать», — заявила Лика в своей манере. «Такие, как он, за год обиды не забудут, не надейся».
«Куда же мне на 10 лет уехать?» — растерянно спросила Полина, приняв слова Лики за чистую монету.
«А я знаю», — пожала плечами та. «Вон хоть за Стёпку замуж выходи. Потусишь тут немного, глядишь, и возвращаться не захочешь».
Полина только зыркнула на нее, ничего не ответила, а рыжая снова переключилась на Миру.
«Не, тебя не мужик», — заявила она. «Рана слишком свежая».
«Просто плохо затягивается», — вяло возразила Мира. Наверное, в глубине души уже понимала, что скрыть не удастся. Да и внезапно перестала хотеться скрывать.
«Не ври. Это ты сама себя. Ты девка адекватная, не стала бы годами терпеть подобное, если бы это делал кто-то.
Не стала бы. Рыжая права. Если бы кто-то сделал с ней подобное хоть один раз, Мира ушла бы сразу. Если бы кто-то...» Она криво усмехнулась и снова прикрыла глаза. «Какая же я адекватная, если делаю это сама?» В комнате повисло молчание. Она физически ощущала взгляды подруг, но глаза открыть не могла. Было не стыдно, а скорее неловко. Она тщательно хранила секрет годами, понимая, что если приемная мать узнает, отведет ее к психологу, а копаться у себя внутри Мира никому не позволит. Хватило одного приема у психотерапевта в попытках вспомнить, как она очутилась в лесу. Оказалось, это страшно неприятно, когда кто-то препарирует твои мысли и чувства. Вместо того, чтобы открыться, вывалить все на профессионала, Мира закрылась еще сильнее. В своем мирке ей было спокойнее. Только вот справляться с сильными эмоциями в этом мирке не получалось. Ненависть, страх, даже любовь, любое сильное чувство, запертое внутри нее, не находящее выхода, причиняло такой сильный дискомфорт, что она была готова на все, лишь бы снова вернуть своему миру тишину и спокойствие. Мира уже не помнила, когда первый раз взяла в руки нож. Сначала разрезала ладонь. Пульсирующая боль отвлекала, а через кровоточащий порез наружу выходили все эмоции. Сразу стало легче. Пока рана заживала, эмоции поутихли. Постепенно это вошло в привычку. Только руки резать перестала. На руках раны были заметны, приходилось объяснять их появление, и на третий раз приемная мать уже начала недоверчиво коситься. Тогда Мира перешла на бедра. Если не ходить в бассейн, не раздеваться ни перед кем, никто и не узнает. У нее получалось скрываться много лет, а вот сегодня не получилось. Все в этой деревне было не так. Зачем только она приехала сюда? К ее удивлению, девчонки смеяться не стали. И отвращения на их лицах она тоже не увидела, когда снова открыла глаза. Только сочувствие и немножко понимание. Во дворе послышались голоса, и Мира торопливо приподнялась на локтях. Посмотрела в окно, хотя, конечно, ничего не увидела. «Пожалуйста, давайте быстрее», — попросила она. «Я не хочу, чтобы они это видели». Лика возражать не стала. Быстро наложила марлевую повязку, заклеила ее несколькими кусками пластыря и позволила Мире надеть пижамные штаны. Кровавое пятно, конечно, не скрыть, но Мира постарается сделать так, чтобы никто его не увидел. Полина быстро кинула в печь предыдущую, промокшую насквозь повязку и бинты, которыми Лика промакивала рану. К тому моменту, как в дом вошли Матвей и Степан, они втроем уже сидели возле стола, как ни в чем не бывало.
«Ну что там?» — первой спросила Полина.
«Да черт его знает, как они вошли», — покачал головой Степан. «Я проверил замки бабы Глаши, все целы».
«А почему они вообще могут входить?» — поинтересовалась Мира. «Как могут обойти защиту?»
Степа вздохнул, осмотрелся кругом, будто искал ответ на стенах, оклеенных обоями в мелкий цветочек.
«Войти они могут, только если тот, кто внутри, очень ждет их. очень хочет увидеть и просит, чтобы они вошли». Наконец тихо сказал он.
«Смею тебя заверить, деревня, это было последнее, чего мы хотели», — хмыкнула Лика.
Полина поддержала ее активными кивками, а Мира промолчала. Она хотела увидеть Навью невесту. Думала об этом перед сном, даже собиралась к ней выйти, но совершенно точно не звала, не приглашала в дом. Да и не было среди тех шестерых фигур невесты.
«Стёпа, а в каком случае у вас хоронят людей, завернутыми в белое покрывало?» — спросила она, и когда он недоуменно посмотрел на нее, спросила. «Те Навьи, они были с ног до головы укутаны в какие-то белые не то покрывала, не то простыни. Мы даже лиц их не видели».
«Не знаю», — медленно произнес он. «Никогда у нас с таким не сталкивался».
«Все чудесатие, чудесатие», — прокомментировала Лика. «И что нам теперь делать?»
«Я туда не вернусь», — замотала головой Полина.
«Никто не вернется», — решил Степа. «Здесь ночевать будете. Диван разложим, втроем поместитесь. Уже четвертый час, скоро светать начнет. Так что как-нибудь перекантуемся».
Он выглянул в окно и вздохнул. «Только вот баба Глаша задерживается. До сих пор не вернулась». «Да вернется она, никуда не денется», — легкомысленно махнула рукой Лика. Степа снова вздохнул, но в окно больше не смотрел. Очевидно, он в благоприятном исходе ночного похода старой ведьмы в заброшенный дом так уверен не был.